Гоголь, Тарас Бульба. Отрывки. Отъезд в Запорожскую сечь.
Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж, и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Все, что не лежало в разных его углах, захрапело и запело. Прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей. Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственную грудью, она возрастила, взлелеяла их, и только на один миг видит их перед собой. Сыны мои милые, что будет с вами? Что ждет вас? Говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она видела мужа в год, два, три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуха. Да и когда видела с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои. Она видела из милости только оказываемые ласки. Она была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, страстью, слезами, как степная чайка, велась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда. Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица. И за каждый кусочек которых, за каждую каплю крови она отдала бы все. Рыдая, глядела она им в очи, когда всемогущий сон начинал уже смыкать, и думала: авось либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезда. Может быть, он задумал от того так скоро ехать, что много выпил. Месяц вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул чистокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть. Верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржанье жеребенка, красные полосы ясно сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера. «Ну, хлопцы, полно спать! Пора, напойте коней! А где стара?» Так он обыкновенно называл жену свою. «Живей, стара, готовь нам есть! Путь лежит великий!» Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем, как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились. На них явились вместо прежних запачканных сапогов софьяновые, красные, с серебряными подковами, шаровары шириною в черное море с тысячу складок и со сборами перетянулись золотым очкуром. К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрякушками для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом. Чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс, сабля брякала по ногам. Их лица еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели. Молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности. Они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать, она как увидела их, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах. «Ну, сыны, все готово, нечего мешкать», — произнес наконец Бульба. «Теперь по обычаю христианскому нужно перед дорогою всем присесть». Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей. «Теперь благослови мать детей своих», — сказал Бульба. «Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете. Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде, и на земле спасает». Мать, слабая, как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею. «Пусть хранит вас Божья Матерь. Не забывайте, сынки, мать вашу. Пришлите хоть весточку о себе». Далее она не могла говорить. «Ну, пойдем, дети», — сказал Бульба. У крыльца стояли оседланный конь. Бульба вскочил на своего черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе 20-пудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст. Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалась боль и какой-то нежности. Она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его, и с отчаянием во всех чертах не выпускала его из рук своих. Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она со всею легкостью дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота с непостижимою силой, остановила лошадь и обняла одного из них с какой-то помешанной, бесчувственной горячностью. Ее опять увели. Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однако же, с своей стороны тоже был несколько смущен хотя старался этого не показывать. День был серый, зелень сверкала ярко, птицы щебетали как-то в разлад. Они, проехавши, оглянулись назад. Хутор их как будто ушел в землю. Только стояли на земле две трубы от их скромного домика, да одни только вершины дерев, по сучьям которых они лазили, как белки. Только еще стлался перед ними тот луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни от лет, когда катались по росистой траве его, до лет, когда поджидали на нем чернобровую казачку, боязливо летевшую через него с помощью своих свежих, быстрых ножек. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит на небе. Уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыл. Прощайте и детство, и игры, и все, и все.
Речь Тараса о товариществе.
Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой части у всех была земля наша. И грекам дала знать себя, из Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья. Князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы, сирые. Да как вдовица после крепкого мужа сирая, так же, как и мы, земля наша. Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя. Мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать, но это не то, братцы. Любит и зверь свое дитя, но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось ни одному по многу пропадать на чужбине. Видишь, и там люди, так же Божий человек, и разговоришься с ним, как своим. А как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, видишь, нет. Умные люди, да не те, такие же люди, да не те, нет, братцы, так любить, как русская душа, любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе, сказал Тарас и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: нет, так любить никто не может. Знаю, подло завелось теперь на земле нашей. Думаю только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды, да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их.
перенимают черт знает какие бусурманские обычаи, гнушаются языком своим. Свой своим не хочет говорить, свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он горемычной об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтобы умирать, так никому же из них не доведется так умирать. Никому! Никому! Не хватит у них на то мышиной натуры их. Так говорил атаман. И когда кончил речь, все еще потрясал посеребрившуюся в казацких делах головою. Всех, кто не стоял, разобрала сильно такая речь, дошед далеко до самого сердца. Самые старейшие в рядах стояли неподвижны, потупив седые головы в землю. Слеза тихо накатывалась в старых очах, медленно оттирали они ее рукавом. И потом все, как будто сговорившись, махнули в одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, удалью и всяким невзгодьем жизни, или хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодою, жемчужною душою, на вечную радость старцам-родителям, родившим